Итак, теперь вот попробуем расписать алгоритмически, как выглядит процедура релокации на основании получения разрешения на работу, на основании которого выдается и вид на жительство. Значит, для начала нужно создать гонконгскую компанию.
Вот в этих анкетах как раз прописывается и зарплата, и должность, и какая необходима квалификация, опыт. И как раз-таки здесь нужно прям подробно по пунктам расписать, почему должен приехать иностранец, и нельзя взять на эту работу кого-то из Гонконга.
А в целом, гонконгские банки не заинтересованы в текущих счетах никого, даже местных жителей. Они в них не заинтересованы, они их не любят. Они не могут отказать по закону местным жителям, местным резидентам в открытии счета. И была бы их воля, они бы этот счет не открывали.
Здравствуйте. Я Алексеев Александр, партнер компании GSA Law & Consulting. Сегодня я буду с вами в двух воплощениях – ведущего и консультанта. Как ведущий я всего лишь любитель, а как консультант я профессионал. Моя компания GSL больше 25 лет занимается регистрацией юридических лиц и открытием банковских счетов, бухгалтерским сопровождением и релокацией бизнеса в более чем 50 стран мира. Сегодня я буду вашим проводником по Гонконгу с точки зрения получения вида на жительство. Я буду перебивать наших героев, в том числе и себя, чтобы расставить точки над «и» и сделать важные выводы. Поехали! Итак, начинаем наше интервью. Вообще, я бы, наверное, хотел, чтобы интервью это называлось «Гонконг. История одной релокации». То есть можно даже поэтапно ее рассказать, начиная с пункта ноль. Вот пункт ноль был о том, что Юля пришла работать в GSL, вообще говоря, на практику.
Да.
И вообще говоря, в бюро юридического перевода.
Да.
Вот. И просто там себя проявила, всем понравилось. И потом я узнаю, что у тебя, кроме английского языка, на который ты, собственно, пришла в бюро перевода, есть еще и китайский. А я знаю, что нам нужен человек вместо уходящего из гонконгского офиса, вот нужен свой человек в Гонконге добавить к существующему офису, который у нас 10 лет существует, вот добавить еще одного. Вот. Это все произошло когда? Летом 22-го года, верно?
Да.
А релоцировалось 2 недели назад, или 3?
2 недели назад.
То есть такой, извините, свежак, просто вот самый последний апдейт. Так, итого. Значит, мы с тобой решили, что ты едешь в Гонконг где-то в середине лета, начала заниматься-то этим вопросом реально когда? По-моему, середина осени.
Ну да, где-то так.
Где-то так. Так, теперь вот попробуем расписать алгоритмически, как выглядит процедура релокации на основании получения разрешения на работу и на основании которого выдается и вид на жительство.
Угу.
Значит, ну для начала нужно создать гонконгскую компанию. У нас она была.
Угу.
И зарегистрирована она была уже 10 лет назад. И поэтому предварительные этапы, которые необходимо пройти каждой гонконгской компании для того, чтобы она имела право и имела возможность приглашать на работу иностранцев, мы прошли.
Угу.
Здесь я не отойду далеко от реальности, сказав, что первое, нужно аккредитовать гонконгскую компанию, по-моему, там при Минюсте или где-то еще, именно для того, чтобы она получила статус, разрешающий ей приглашать иностранцев на работу. Второе, по-моему, нужно доказать, что нужен нам иностранец именно на вот эту вот позицию, и вот только после этого включаешься, условно говоря, ты. Как раз третий этап – это мы утверждаем конкретного сотрудника.
Во-первых, вообще с чего все началось? Да. Я открыла сайт иммиграционки, и там есть, собственно говоря, все критерии того, что нужно, то есть все документы, которые нужно предоставить, ну, по крайней мере, базовый пак. И там есть две анкеты. Одну заполняет, собственно говоря, претендент на въезд на работу, и вторую заполняет уже представитель организации. И, собственно говоря, вот в этих анкетах как раз прописывается и зарплата, и должность, и какая необходима квалификация, опыт. И как раз-таки здесь нужно прям подробно по пунктам расписать, почему должен приехать иностранец, и нельзя взять на эту работу кого-то из Гонконга.
Насколько я понимаю, ну вот я, будучи там работодателем, я бы писал о том, что мы работаем на российском рынке, и нам нужен человек, знающий российский рынок. Писали, кстати, об этом, нет?
Ну, про российский рынок, по-моему, там не было. Там было про то, что мы интернациональная компания, ну, как бы вообще сеть компаний, и нам для взаимодействия между заграничными офисами нужен человек, который знает как минимум три языка тут получилось. Тут получился русский, китайский и английский.
Ага.
Вот это точно указывали. Ну, в общем, в Гонконге же есть определенное законодательство, связанное с anti-money laundering.
Так.
И для...
Интересно, а как это вот в отношении тебя? Ну-ка, очень интересно.
Ну, просто было сказано о том, чтобы соответствовать всем пунктам вот этих законов, и чтобы поддерживать... ну, там как считается, что как бы если эта компания связана с гонконгской, а мы интернациональная компания, у нас в разных юрисдикциях находятся компании, необходимо, чтобы они все так или иначе придерживались этих законов. То есть, чтобы там этого не было. И как раз-таки нам нужен был сотрудник, который может взаимодействовать с этими офисами, то есть я в том числе, который будет это все поддерживать и как бы следить и рассказывать другим как бы компаниям о местном законодательстве, и что как бы за ним тоже нужно следить.
Понятно. То есть мы, как сказать, подкорректировали легенду, отталкиваясь от твоих ожидаемых рабочих обязанностей, и сделали ее в таком виде, который наиболее ожидаем, наиболее приемлем регулятором.
Конечно.
Понятно. Итак, мы видим, что процесс получения ВНЖ для наемного сотрудника гонконгской компании, а в том числе директора и собственника, выглядит реалистично и очень привлекательно. Действительно, все процедуры можно провести заочно, за очень короткий срок, и прибыть в страну сразу для того, чтобы получить гонконгский ID. Предшествующий этому этап по учреждению гонконгской компании, аренде офиса и найму гонконгского сотрудника также можно провести без выезда. И даже такой квест, как открытие корпоративного счета в гонконгском банке при наличии местного персонала, также можно провести заочно. Приятным бонусом процедуры релокации может считаться отсутствие медицинских процедур как до, так и после прибытия в Гонконг. Слушай, а напомни, пожалуйста, как называлась вот та позиция, на которую мы тебя взяли?
Business Administration Manager.
Вот так. Ну, так это вообще это совпадает абсолютно с теми обязанностями, которые ты и выполняешь.
Ну да.
То есть я к тому, что как бы легенду особенно не нужно было выдумывать.
Нет.
Она, в общем-то, была максимально близка к реальности. Ну вот только чуть-чуть мы немножко отталкивались как раз от того, что связано с AML, и о том, что в твои, наверное, функции будет входить координация этой работы между участниками международных офисов GSL, и это являлось как бы тем фактором, на основании которого мы настаивали на приеме именно иностранцев. Мы здесь с Александром Мазуром, руководителем гонконгского офиса GSL, вот поговорим о том, что требуется для того, чтобы гонконгская компания стала работодателем и могла приглашать к себе сотрудников и выдавать им разрешение на работу и вид на жительство. Я, знаешь что, я даже хочу начать об этом разговор чуть-чуть там на шаге ноль, предположив следующее. Вот как ты смотришь, верно ли мое подобное допущение, что сейчас, когда потребность в релокации, в общем-то, достаточно высокая, вот методика «я создаю гонконгскую компанию, чтобы она явилась базой, основанием для реализации моей собственной релокации в Гонконг как учредителя и моих сотрудников, которых я тоже хочу релоцировать. Вот такая схема, ты считаешь ее там удобной, актуальной, быстрой, дешевой? Ну, в общем, давай попытаемся оценить эту схему.
Ну, безусловно, открытие компании и устройство себя и других людей на работу является, по сути, единственным возможным вариантом релокации. Да.
Ага.
Много лет назад, только когда мы открывали офис, я ходил на всякий случай на семинар людей, которые профессионально занимались визами уже давно, и они рассказывали статистику за тот год, возможно, это было лет 8 назад, за тот год рабочих виз в Гонконге выдается тысячами, может быть, до десятка тысяч в год, а бизнес-виз в пределах сотни.
Тогда
на
давай
самом
скажем,
деле. То есть...
чем отличается одна от другой? Давай тогда понятен.
Бизнес-виза, вы подаетесь как предприниматель, ага. У вас есть какие-то средства, и вы, собственно, вот владелец бизнеса.
Ага.
И вот такие визы выходит, что, получается, я не могу гарантировать, что ничего с тех пор не изменилось, но, скорее всего, ничего не изменилось. Mm-hmm. Такую визу получить гораздо сложнее, чем получить рабочую визу.
Ага.
А если вы либо владелец бизнеса, либо, ну, в общем, если вы владелец бизнеса, то проще открыть компанию и устроиться как работника, работником этой компании, ну, директора.
Понятно. Ну, то есть ты учредителем там тоже будешь в этой компании,
да.
Но визу для себя будешь получать не как учредитель, а как сотрудник. Да.
Как наемный рабочий, именно. И действительно, это фактически... Существует представление, не только у меня, а вообще, в принципе, я много раз слышал, что это, по сути, практически основной единственный канал. Инвестиционные визы здесь не выдают вообще, хотя они заявлены, ну, неизвестный случай просто за многие годы. Бизнес-визы выдают мало. Требования там примерно такие же, но при этом их выдают мало. Не знаем, почему. Вот так принято. А рабочие визы выдаются регулярно и выдаются именно по этой схеме. Любой человек, который занимается бизнесом, может открыть компанию, которая будет резидентной компанией. У нее будет офис, у нее будет сотрудник, хотя бы один. Первый — это тот же учредитель, например, или какой-то его любой там главный директор. Соответственно, и можно потом нанимать сотрудников, да.
Понятно.
Это единственный, в принципе,
ну,
там,
главное,
основной путь.
Кроме того, что это основной путь, главное, что он реальный и он работающий.
Так.
Перечень оснований получения вида на жительство в Гонконге не так велик. Однако это компенсируется формализованной процедурой, предсказуемостью и понятными критериями успеха. Так, популярная по всему миру виза инвестора не работает, возможно, потому что инвестиции в Гонконг нет необходимости рекламировать. Бизнес-виза не выдерживает конкуренции с другими типами. Таким образом, лидером среди бизнес-оснований получения ВНЖ является разрешение на работу. Поскольку для того, чтобы запустить процедуру, которая бы закончилась серией идентификационных документов гонконгских для сотрудников, членов их семей, нужно, раз, зарегистрировать компанию, что достаточно просто, и к этому мы вернемся отдельно, открыть счет, что очень непросто, но мы к этому тоже вернемся отдельно. А вот дальше. После этого вот эта новая зарегистрированная компания прям сразу приглашать на работу сотрудников она не может. Нужно провести какие-то дополнительные действия, которые мы в свое время провели достаточно давно, когда открывали офис как раз 10 лет назад. И вот тогда, 10 лет назад, мы провели эти процедуры, которые я тебя прошу сейчас раз напомнить и два освежить, потому что ты мне там за эфиром говорил, что перечень документов, который там теперь истребуется, он несколько там больше, шире, чем тот, который был раньше.
Mm-hmm. Ну, да, вы правильно сказали, что просто так с пустой компанией, ну, только, или даже если она уже открыла счет, сразу просто так сотрудника, наверное, нельзя пригласить.
Mm-hmm.
Есть несколько дополнительных условий. Естественно, это наличие собственного офиса. Это первое. Показать, что компания действительно будет здесь работать и операционно будет здесь находиться. Потому что резиденты могут работать, соответственно, вот в определенном помещении.
Да. Ой, я здесь сразу влезу. Вот получается вроде как противоречие. Еще нельзя приглашать сотрудников, а офис надо уже иметь. Вот слава богу, из-за того, что у нас российские граждане могут въезжать в Гонконг на 2 недели без визы, а потом реализовать этот визаран достаточное количество раз, то есть выехать в Шэньчжэнь и вернуться назад, или выехать в Макао и вернуться назад, это очень просто. И таким образом, вот я помню, ты рассказывал, что ты до получения своей ID-карточки делала там 8 раз.
И вот, чуть меньше. Лучше этого, на самом деле, 8 раз не делать.
Конечно,
лучше больше 3-4 не пытаться, чтобы они тебя не начали спрашивать, а что, собственно, так часто туда-сюда мотаете.
И эта возможность позволяет тебе как раз заниматься вопросами устройства офиса, и вот в том числе этот офис открыть, который вот по моему 10-летнему назад опыту мне удалось открыть, по-моему, за 6 часов.
Да, но надо понимать, что на самом деле аренда офиса, аренда помещения любого в Гонконге не занимает обычно дольше 2-3 дней, если вам понравится то, что вам предлагают. Нужно приезжать в агентство, ходить вокруг по зданиям, которые вам предлагают, и это можно все легко, особенно если торопитесь, то это можно, в принципе, завершить за 1-2 дня.
Вот, значит, первый фактор – это офис. Какие следующие факторы?
Обязательно. Чаще всего необходимо подтверждение от компании, что сотрудник будет иметь место проживания или будет иметь достаточную зарплату в компании для того, чтобы проживать в Гонконге.
Кто это запрашивает?
В миграцию это обязательно показать.
То есть мы собираем комплект документов в миграцию, в котором подтверждаем несколько факторов. Вот раз, наличие офиса.
Да.
Два, это доказательство того, что у сотрудника будет надлежащая зарплата.
Да, либо в документах, то есть либо в контракте, либо в employment letter, это письмо о найме, будет указано на конкретная сумма, например, на сколько или сколько сотрудник может оплатить за жилье. Это необходимо для миграции, потому что аренда жилья в Гонконге очень дорогая. Дешевле, не знаю, 1500 долларов американских или 1500 евро, квартира для приезжающего специалиста для работы в Гонконге – это не очень адекватная сумма. И если в этой зарплате не будет она заложена дополнительно к его, собственно, зарплате, то иммиграция может сказать, что это недостаточно много денег, собственно, на жилье выделять, где ваш сотрудник будет жить.
А что это вообще за процедура? Что мы подаем вот в иммиграцию для того, чтобы начать эту процедуру?
Мы одновременно подаем заявление на визу от сотрудника и параллельно форму, они даже называются как-то там, как-то А и как-то Б.
Понятно.
Вот, с одинаковым названием. Мы подаем 2 формы. Одна от сотрудника, она очень простая. Там личные данные и заявление, да, я хочу получить визу, собственно, настолько-то. А вторая форма – это спонсорская форма работодателя.
Понял.
И вот как раз, поскольку она прямо так называется, спонсорская форма, там мы эти пункты и перечисляем. Да, вот у нас офис есть, значит, место работы для этого сотрудника, который получает визу, есть. Угу. Вот у нас есть или у сотрудника, или такая зарплата, ну, более-менее высокая, по которой по рыночным ценам можно снимать жилье. И есть у нас, соответственно, офис, квартира и зарплата. Таким образом, офис, квартира у нас есть. Но к спонсорской форме прилагаются не только эти 2. Есть еще несколько пунктов. Соответственно, если это компания новая, и она еще не привлекала иностранных сотрудников, не ввозила в Гонконг, не импортировала, так называется, то ей нужно предоставить бизнес-план в качестве прилагаемого документа к этой форме.
А следующий пункт – бизнес-план.
Бизнес-план.
Давай про него чуть поговорим. Насколько вообще это вопрос там формальный?
Вопрос неформальный, кроме пары пунктов.
Ага, понятно. То есть да. Исходим как бы из реальности, пытаемся держаться максимально близко к рыночной ситуации, наверное, там и по цифрам, и с тем, что мы ожидаем реализовать.
Да, должны быть ключевые показатели, которых в теории реально можно достигнуть, там, обороты, количество штук производимого, чего вы производите. Естественно, и самое главное, это пропорциональный найм местных сотрудников и обоснованность необходимости именно иностранных сотрудников на те позиции, на которых местные сотрудники не будут наниматься. Таким образом, если вы импортируете работника, себя в качестве директора, вы должны также гарантировать, что вы хотя бы одного, а лучше двух-трех пообещать нанять местных. Потому что это тот пункт, на который ориентируется местная миграция. И известный случай, когда для некоторых компаний уже официальные письма назначения местных сотрудников требуются в момент подачи на визу для иностранца.
Но это скорее не обязательно все-таки.
Это в последнее время стало встречаться чаще и чаще. У нас так не было. У нас мне дали визу, мы наняли первого сотрудника в наш офис.
Иностранного?
Местного. Мне, иностранцу, дали визу.
Сначала?
Сначала мы наняли сотрудника через год примерно. А то я чуть-чуть... Через полтора, примерно.
То есть реально можно начать процесс найма сотрудников в новую гонконгскую компанию с иностранного, лишь обещав в дальнейшем достичь вот приемлемого соотношения иностранных сотрудников с местными.
Хотя 50 на 50.
Хотя 50 на 50.
Но хочу предупредить, что есть у меня... сейчас ощущение, в общем, по последним новостям от местного сообщества, что, возможно, иммиграция может потребовать нанять сотрудника прямо в момент. Тут возникает сразу вопрос, а как вы мне еще визу не дали, как начальнику, собственно, офиса, а как я уже пообещаю гонконгскому. Да. Соответственно, ответ от иммиграции приходит такой: а вот вы наймите, а мы вам сразу дадим. Вот так вот. То есть, если 10 лет назад, когда мы делали офис, мы наняли через несколько месяцев, там, или через год первого сотрудника, то сейчас могут потребовать нанять прямо сейчас.
Например.
Покажите нам этого человека, который будет у вас работать. Вот так. И после того, как мы вам дадим визу, вы его обязательно устроите.
Так, дальше что еще? Структура компании... или структура исполнительного органа компании, или диаграмма всех фирм, которые входят в этот холдинг. Вот что это было?
В случае, если, как правило, если вы не стартап, про стартап мы отдельно упомянем, если у вас уже существующий бизнес в другой стране, соответственно, необходимо показать... Сама логика тогда процесса будет, это вы открываете здесь фактически дочернюю филиал или дочернюю организацию, которая будет являться офисом, представительством или, собственно, филиалом. Таким образом, нужно показать документы вашей головной компании. Даже если это все это один человек, и все это он устраивается в Гонконг, вы показываете, грубо говоря, у вас завод, в СНГ, в странах СНГ был или есть, или...
И какой-то... Учредительные документы этой компании подают?
Нет, мы сначала не подаем, мы показываем просто диаграмму. Дополнительных вопросах могут запросить ее отчетность, могут запросить ее выписки за последние 2-3 месяца. Могут запросить несколько подтверждающих документов, инвойсы, контракты. Это как при открытии счета, например, в банке. Могут такое запросить. Последний раз у нас запрашивали на нашу сотрудницу Юлию, кое-какие документы финансовые, выписок запрашивали.
Искушенному в международном бизнесе предпринимателю данный перечень вряд ли покажется чрезмерным. Требования к сабстансу, то есть к реальному офису и местному персоналу, уже лет 5 как не являются чем-то необычным. требование представить бизнес-план развития компании можно услышать не только в банках, но и в платежных системах. А лояльные после пандемии требования пропорционального найма местных и иностранных сотрудников так и вовсе покажутся легкими.
Вы попросили полную схему компании.
Ну да, структурную схему.
Структуру, да. Ну, поскольку у нас 3 компании в Гонконге, попросили объяснить, как эти компании все взаимодействуют, что происходит. Да, и там на несколько пунктов мы писали прям большое письмо, которое полностью объясняло, что было, как было, да, почему я нужна именно в этой компании. Ага. Потом попросили предоставить полный список сотрудников.
Этой компании.
Этой компании, да. И при условии, что мы нанимали иностранцев, а у нас работала девушка как раз-таки иностранка, нужно было им предоставить, по-моему, даже номер заявления в иммиграционку, когда она именно туда устраивалась. Но, к счастью, у нас как бы была эта информация, и мы ее вставили. Но так, я думаю, искать это довольно сложно.
Этап до запроса дополнительных документов можно и вовсе избежать, тем самым сократив срок рассмотрения в 2 раза. Предоставив исчерпывающий комплект необременительных документов, таких как банковские выписки, финансовая отчетность компании, первичные хозяйственные документы и пояснительные схемы и диаграммы. Я вот думал, я так полагаю, что, наверное, ну, один из секретов, почему у нас это получилось достаточно быстро и успешно, связано с тем, что, во-первых, в этой компании уже работали иностранцы и работали давно.
Угу.
Вот это первое. Второе, этот статус, эта компания, имеющая возможность принимать на работу иностранцев, получила давно. Третье, там работали не только иностранцы, но и местные.
А без этого нельзя.
Пожалуй, в текущем году процедура получения гонконгского ВНЖ по критериям стоимость и реализуемость может стоять в одном ряду с такими лидерами бизнес-релокации, как Объединенные Арабские Эмираты. А по критерию заочности предварительных процедур так и вовсе занимает 1-е место. В 2023 году мы обкатали все необходимые процедуры получения ВНЖ на себе и своих сотрудниках. Мы готовы повторить их для вас. Если вас интересуют любые бизнес-услуги в Гонконге, будь то регистрация компании и открытие банковского счета, получение вида на жительство или покупка недвижимости, налоговое сопровождение и аудит, вы всегда можете обратиться в наш офис в Москве, в Гонконге или в любой из 12 офисов по всему миру. Удачи вам! Релоцируйте свой бизнес осознанно!